Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В Израиле на фоне реанимирования международных усилий относительно ближнего процесса, относительно мирного процесса на Ближнем Востоке продолжается не менее сложный процесс. Процесс формирования новой правящей коалиции, нового израильского правительства. И как видим, это не такой простой процесс с точки зрения и того, как сложится сейчас шансы тех партий, которые готовы войти в эту коалицию, так и с точки зрения того, что происходит в самом Израиле. Вы знаете, что сегодня произошел еще один бульдозерный террористический акт в Иерусалиме. А кроме этого, военно-воздушные силы Израиля сегодня наносили удары по группировкам террористов в секторе Газа и по тоннелям, которые используются террористическим движением Хамас для доставки оружия для последующих обстрелов Израиля. Все это, конечно, тоже осложняет и переговорный процесс, и саму ситуацию на Ближнем Востоке. Но есть и весьма интересные политические обстоятельства. Они связаны с тем, что золотая акция, по сути, в деле формирования правительства оказалась у партии «Наш дом Израиль», называемая Виктором Либерманом, и во многом поддерживаемым русскоязычным населением Израиля. И вот то, что происходит сейчас в регионе, и то, как «Наш дом Израиль» собирается эту золотую акцию использовать, мы и побеседуем с нашими собеседниками. Сегодня в программе участвует депутат Кнессет от партии «Наш дом Израиль», руководитель финансовой комиссии предыдущего израильского парламента Стас Мисежников. Здравствуйте, господин Мисежников.
Добрый вечер.
И советник представителя «Нашего дома Израиля» Виктора Либермана Соня Васильева. Здравствуйте, госпожа Васильева.
Добрый вечер.
Ну и вот первый вопрос к вам, господин Мисежников, он, собственно, вполне конкретен. Вот можно ли сказать, в принципе, что переговоры относительно создания нового правительства хоть как-то продвинулись? Потому что, насколько я помню, ваш лидер, господин Либерман, говорил о том, что если не будет достигнуто взаимопонимание с точки зрения создания правительства национального единства, то дело вообще может окончиться еще одними парламентскими выборами. Отошли ли вы от этой вот максимы?
Ну, во-первых, есть продвижение. Сегодня утром снова встречались две группы по ведению переговоров. Мы уже начали писать документ. Не только устно, а говорить о тех наших требованиях, которые мы выставляли и которые сформировали еще несколько недель тому назад в пяти пунктах основных. Сегодня мы уже начали эти пункты обрисовывать на бумаге. В чем-то, так сказать, мы уже договорились. Мы продолжаем, кстати, считать, что для Израиля в нынешние времена правительство национального единства, или, скажем так, широкое правительство, которое бы состояло из трех ведущих партий, Кадима, Ликуда и партии «Наш дом Израиль», которые имеют 70 мандатов, было бы самое оптимальное. И это бы правительство действительно было бы надежно и продержалось бы 4 года 9 месяцев. И то, что сегодня нежелание Кадима присоединиться к правительству толкает нас на узкое правое правительство, которое, к сожалению, не будет, как мы считаем, долговечным и не будет таким прочным. Но на сегодняшний день, в том, я могу также сказать, что лучше иметь какое-то хоть правительство, чем вообще его не иметь. Потому что сегодня Израиль стоит перед двумя самыми большими проблемами, которыми вообще, так сказать, стоят перед нами. Первое, это все такая же проблема безопасности. Каждый день мы продолжаем подвергаться терактами и падающими ракетами на наши южные города. Сегодня теракт в Иерусалиме. И в конечном итоге нужно решать, как же мы, наконец, так сказать, предоставляем безопасность нашим гражданам. И второе, экономический кризис, который поражает уже весь мир, и в том числе добрался до Израиля, десятки тысяч безработных, крушение банковских систем и так далее. И то, что наше правительство парализовано уже почти полгода во всех сферах деятельности. И у нас нет бюджета. И вот с этими проблемами нужно, так сказать, их надо решать. По этой причине создание быстрого правительства, оно является уже не просто необходимостью, а острой необходимостью. И мы поэтому сделаем все от нас зависящее, чтобы это правительство создать.
А скажите, господин Мисежников, вот если вы говорите, что правительство будет создано, то у этого правительства должен быть определенный внешнеполитический курс. И тут возникает всегда опасность, да, потому что перед выборами, я имею в виду опасность для тех, кто формирует правительство, перед выборами и лидер партии Ликуд, господин Нетаньяху, и лидер вашей партии, господин Либерман, достаточно жестко говорили о том, что должно происходить на Ближнем Востоке с точки зрения международных договоренностей. Как мы видим по приезду в регион государственного секретаря Соединенных Штатов госпожи Клинтон, Соединенные Штаты сегодня придерживаются, ну, можно сказать, несколько иной позиции, наверное, это будет все-таки точное определение, чем партии Ликуды «Наш дом Израиль». Я так понимаю, что когда вы выступали за то, чтобы было создано совместное правительство с партией Кадима, с партией Ципи Ливни, то вы рассчитывали на то, что, возможно, такое национальное единство поможет более сплоченно выступать на международной арене. Вот как правительству правого лагеря удастся отстаивать международные свои позиции?
Есть несколько точек соприкосновения, в которых ни между нами, ни между Кадимой и Ципи Ливни, ни между Ликудом и Нетаньяу нет разногласий. И первое и самое главное – это обеспечить безопасность гражданам Израиля. То, что происходит внутри страны, что 8 лет наши южные города постоянно обстреливаются из сектора Газа, в которого мы полностью ушли, в котором создалось правительство террора, правительство Хамаса. То, что мы, так сказать, полностью размежевались с сектором Газа, это не означает, что сектор Газа размежевался с нами. И этому положению нужно, так сказать, положить конец. Потому что, к сожалению, на Ближнем Востоке любой знак доброй воли расценивается как слабость. Мы уже видели это, когда мы размежевались из Азии и получили Вторую Ливанскую войну, тут же открылся Второй фронт с севера, когда Хизбалла на нас напала. И в конечном итоге вот эту вот операцию в Азии, которую, к сожалению, мы провели, то есть мы, к счастью, провели удачно с точки зрения армии, военных действий, но, к сожалению, не было наведено успехом, не было успешно с точки зрения политического руководства, это может сильно очень ударить нам по нам и на других, так сказать, фронтах. И на севере, и с точки зрения ядерного вооружения Ирана и так далее. Поэтому вот эту вот безопасность государства Израиля нужно немедленно решать. И здесь согласен с нами и Ликуд, и Кадима, и так далее. Есть различные формулировки. Мы четко говорим, что конфликт на Ближнем Востоке, он не территориальный. Это только доказывает последние наши уступки. Мы ушли из Азии, мы получили Хамас. Мы ушли из Ливана, мы получили Хизбалла. Непонятно, сколько нам еще нужно уступить территории, чтобы здесь мы получили безопасность. Судя по всему, то есть четко уже понятно, что конфликт не территориальный. Он этнический, он культурный, он национальный, он не территориальный. Поэтому нужно находить другие формулы взаимопонимания, чем территории взамен на мир. Это одна из вещей, которая, так сказать, для нас недопустима, для партии «Наш дом Израиль», чтобы мы отдавали территории и не получали взамен никакого мира и никакой безопасности. А формула, по которой мы считаем, что мы должны работать, это мир взамен на мир. И одна из формул, которую мы предлагаем, это обмен территории и населения. То есть если кто-то говорит о двух государствах для двух народов, это совсем не должно подразумевать, что еврейское население получит полгосударства, а арабское население получит полтора, как сейчас получается. А это должно быть действительно однородное еврейское государство, ну как можно однородное, естественно, только будет какое-то меньшинство арабского населения, которое будет все права, но и однородное арабское население, но никак, не как я уже сказал, не половина для евреев и полтора для арабского населения.
Мы вернемся к диалогу с нашими израильскими собеседниками сразу после краткой информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах живучести сталинизма в 56-ю годовщину смерти вождя народов говорим с философом Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Депутат израильского Кнессет от партии «Наш дом Израиль» Стас Мисежников и советник председателя этой партии Авигдора Либермана Соня Васильева в программе «Время гостей» на Радио Свобода. Госпожа Васильева, вот к вам такой вопрос. Авигдора Либермана называют нередко политиком, который вот до выборов выступает с более жесткой позиции, после выборов становится более прагматичным, более осторожным и более того предпринимает определенные усилия для того, чтобы скорректировать свой предвыборный имидж. Вот можно сказать, что мы увидим другого Либермана в израильском правительстве?
Нет. Я думаю, что это ошибочное мнение. Просто предвыборная кампания диктует как бы свой стиль. Это стиль лозунгов, стиль каких-то пропагандистских листовок, материалов и так далее. что когда начинается настоящая работа, предвыборная кампания заканчивается, то, естественно, что политики переходят к этому этапу совершенно с другими, просто с другим стилем. Они объясняют свою позицию, они не говорят лозунгами, а говорят какими-то другими формулировками просто. Но мнение их и позиция их остается, во всяком случае, о Викторе Либермане, остается той же самой.
Господин Мясежников, вот я хотел вас спросить, вы сейчас сказали, что до Израиля дошел экономический кризис. Я хотел к вам обратиться, как человек, который возглавлял финансовую комиссию Кнессета все это время. Казалось, что в Израиле все же такого кризиса ипотечного кредитования, как во всем мире, нет. Тогда что происходит с израильской экономикой?
Что происходит с израильской экономикой? Мы часть глобальной экономики. Этот кризис, который сейчас происходит во всем мире, докатился до нас не только в банковской системе, как это, скажем, случилось вначале в Америке. Нашло с крушениями пенсионных фондов, что люди за несколько месяцев потеряли десятки тысяч шекелей. Кстати, надо сказать, что на финансовой комиссии мы сумели добиться того, чтобы людям, которые, скажем, старшего возраста, старше 57 лет, все-таки правительство предоставило ту самую защиту, скажем, пенсионную, чтобы, так как они уже не успеют подождать, пока свободный рынок выпрямится и снова акции пойдут вверх, снова пенсионные фонды начнут выигрывать, не только проигрывать деньги, чтобы правительство предоставило им так называемую сеть безопасности. Так сказать, кризис достиг предприятий, которые у нас были, специализировались на экспорте. То есть экспорт упал очень сильно, начались большие увольнения. Сфера обслуживания тоже, так сказать, начала страдать, так как у людей стало меньше денег, значит, они стали потреблять меньше товаров. Наша экономика в последние годы была достаточно прочной. У нас был прирост ежегодный где-то 5,5%. И поэтому, к нашему счастью, так сказать, международный этот кризис экономический достиг нас уже после того, как он достиг Америки, Азию, Россию и так далее. Но сегодня он коснулся и нас. Нужны срочные меры принимать, которые должны спасти нашу страну. Нужно вкладывать в инфраструктуру, нужно помогать малому и среднему бизнесу, который является одной из самых таких серьезных стержней нашей экономики. Нужно вкладывать в различные предприятия, которые находятся на периферии нашей страны. Нужно финансировать и снова поднимать центры переквалификации для тех самых десятков тысяч людей, которые, к сожалению, будут уволены в таких сфер, как ай-тек и лоу-тек, и сфер обслуживания и так далее. Нужно подумать, как мы снова выходим из той стагнации, в которую мы начинаем входить, и снова, так сказать, приближаем, увеличиваем наш доход, то есть поднимаем личное потребление граждан, а это можно сделать только путем, скажем, снижения налога, как для фирм, так и для каждого человека. То есть вот эти необходимые экономические методы может сделать только правительство, которое чувствует почву под своими ногами. Это лишний раз подчеркивает, что необходимо закончить все эти переговоры, которые мы сейчас ведем, и создать это правительство.
Но я так понимаю, ведь то, что вы рассказываете, это не просто некие общие пожелания, это вот та ваша программа, которая может воплощаться в жизнь, если вы станете одним из министров экономического блока. Сколько я знаю, израильское средство массовой информации считает, что вы такой портфель получите в ближайшие дни, если правительство будет создано.
Ну, я, если слушать прессу, если читать все газеты и слушать радио, то я за последние 2 недели уже был фактически министром во всех экономических министерствах. Но, так сказать, понятно, что при распределении портфелей я тоже буду один из министров правительства. Посмотрим, не хочу сейчас загадывать, каким министром я буду. В любом случае, как человек, который и по специальности экономист, и закончил вторую степень по управлению бизнесом, я внесу свою лепту в то, чтобы израильская экономика быстро встала на нужные рельсы.
Израильские русскоязычные средства массовой информации публикуют опросы, которые говорят, что, по мнению русскоязычных израильтян, израильскую экономику спасет либо Биньямин Нетаньяху, либо умный еврей из России. Вот вы тот самый умный еврей?
Я такие опросы не видел. Ну, во-первых, это мне льстит. Я думаю, что найдется еще пару умных евреев из России. Израильскую экономику спасет достаточно прочное правительство, которое просидит достаточное время, чтобы у нас не было нового витка выборов через два года. Именно поэтому мы хотели, чтобы создалось правительство национального единства, широкое правительство, чтобы оно просидело нужный срок. Кстати, одна из главных реформ, на которых настаивает партия «Назам Израиль», это изменение системы власти. Мы сейчас создаем уже 60 лет страны 32-е правительство. У нас фактически каждые два года выборы. Начинают быть похожими на Аргентину, на Италию и так далее. И вот для того, чтобы это прекратить, так как эта нестабильность, она нездоровая, когда министр приходит в свое министерство фактически как турист, не успевает узнавать, как работает министерство, он уже должен оттуда уходить. Для этого мы хотим изменения системы власти, для этого мы хотим президентское право управления, для этого мы хотим, поднять барьер, избирательный барьер, чтобы не попадали расколки всяких маленьких партий, которые будут потом тянуть в разные стороны и не придавать стабильность. И на этом мы тоже настаиваем, об этом мы тоже сегодня ведем переговоры.
Да, я знаю об этой вашей позиции. Собственно, ее ведь поддерживают и многие такие крупные партии, как Кадима, например, насколько я понимаю, они тоже предлагали реформировать так избирательную систему. Но не думаете ли вы, что та система, которая есть, она помогала представлять в парламенте интересы самых разнообразных и религиозных групп, или условных этнических групп, ну, скажем так, языковых, или групп по стране происхождения, и таким образом обеспечивала такое широкое общественное представительство? А если вы увеличите барьер, тогда окажется, что вот такого рода группы, и прежде всего группы, связанные с какими-то религиозными интересы, могут оказаться за бортом парламента?
Во-первых, мы не хотим поднять электоральный барьер до такого уровня, чтобы исчезли оттуда представители религиозного сектора. Это совсем не наш интерес. С другой стороны, если я вам сейчас скажу, сколько партий, не фракций, а партий представлено в нашем парламенте, вы не поверите. У нас сегодня представлено 24 партии в нашем парламенте. Я хочу напомнить, что у нас всего 7 миллионов жителей. Я хочу напомнить, что в Америке представлены всего 3 партии. Конечно, нельзя сравнить Израиль, огромное государство, по сравнению с Америкой, маленькое, но все-таки есть какой-то предел, сколько партий могут быть представлены в парламенте. И я думаю, что интересы какой-то определенной группы людей могут быть хорошо представлены в рядах большой партии. Кроме как религиозных партий, я думаю, что уже давно прошла эпоха секториальных партий. Например, партия Исраэль Баля, которая когда-то была очень секториальной партией и представляла, как она считала, интересы русскоязычного населения Израиля, канула в никуда. А интересы русскоязычного населения представляет такая национальная партия, как Назам Израиль, которая является всеизраильской партией, но при этом не забывает, что большая часть электората является русскоязычный избиратель.
А ваши русскоязычные избиратели не понимают, что партия «Наш Дом Израиль», она не партия русскоязычного населения? Вот как вы считаете?
Они понимают, именно поэтому мы пользуемся широкой поддержкой русскоязычных избирателей. Я хочу сказать, что Исраэль Баля, которая была чисто секториальная русскоязычная партия, в годы своего самого большого рассвета получила 7 мандатов. Из 15 наших мандатов, которые мы получили сейчас, 10, ну точно, 100%, 10, если не больше, это отдано нами русскоязычным населением. То есть, в принципе, даже просто русскоязычное население Израиля изъявляет желание быть частью всеизраильской партии, которая также четко понимает ментальность, четко понимает нужды своих бывших сограждан и заботится о них.
А вот скажите, вот мне интересно ваше мнение как руководителя переговорной группы, собственно, партии «Наш Дом Израиль» вот во время формирования этого правительства. Как вообще, с кем сложнее всего вести были переговоры? Или вот сейчас? Вот есть какое-то ощущение с партиями светскими, с партиями религиозными, с кем вы не можете найти общий язык в этом переговорном процессе? Или нельзя вообще так судить о переговорах по сформированию правительства?
Знаете, мы ведем переговоры только с одной партией. Мы ведем переговоры с партией Ликуд, которая является как бы посредником со всеми остальными потенциальными партнерами. Само собой, что самый большой камень преткновения является вокруг вопроса о кодексе светских законов. Это, в первую очередь, закон о гражданских браках, закон об облегченном процессе прохождения гиюра. Это, для религиозных партий является красной линией. Они пока что не проявляют какого-то желания пойти на уступки.
И это то, чего требуют ваши избиратели, по сути, насколько я понимаю.
Это требуем мы, от имени наших избирателей, от имени всех, так сказать, людей, которые понимают, что среди нас живет около 350 тысяч человек, которые являются полноценными гражданами нашей страны, которые делят с нами горечи и успехи нашего государства, которые, к сожалению, гибнут и в войнах, в терактах, и на дорожных транспортных авариях, но лишены двух самых элементарных прав. Это выйти замуж и жениться, и умереть достойно, и быть похороненным не под забором где-то, а на нормальном, так сказать, кладбище. Вот эту проблему 350 тысяч граждан Израиля мы пытаемся решить раз и навсегда. И с этим есть определенные трудности перед религиозным эстеблишментом.
Я бы мог сказать вам, что многие израильские арабы, они тоже граждане Израиля, и как раз по отношению к ним у вас несколько иная позиция.
Совершенно неправильно. Совершенно неправильно. Наша позиция по отношению к арабскому населению такая же, как по отношению к еврейскому населению, к христианскому населению, любому другому. Наш лозунг «Без лояльности нет гражданства» не выражал наше отношение ни по отношению ни к какому ни по отношению ни к какой нации, ни к арабской, ни к еврейской. Мы говорили
просто... А был именно гражданским лозунгом, да? Если я правильно
понимаю. Просто очень четко, что те, кто поддерживают террор, неважно, как его зовут, Мухаммед или Хайм, он будет лишен гражданства. И, кстати, наше отношение по отношению, скажем, к северному исламистскому движению, самому такому экстремистскому движению в Израиле, да, которое поддерживает ислам и террор, и отношение наше к Натурей Карта, еврейской организации, которая также не признает государство Израиль и поддерживает террор, она однозначно. И тех, и других, если они поддерживают террор и подрывают внутри страны, так сказать, саму суть еврейского демократического государства, их, тех и других надо лишить гражданства.
Благодарю. Напомню, что мы беседуем в программе «Время гостей» с депутатом израильского Кнессета от партии «Наш дом Израиль», руководителем переговорной группы этой партии сейчас по формированию нового израильского правительства Стасом Мисежниковым и советником представителя партии «Наш дом Израиль» Виктора Либермана Сони Васильевым. И мы продолжим нашу беседу сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода, буквально через 2 минуты. Сейчас мне осталось только напомнить, уважаемые слушатели, что Ирина Лагунина в 22 часа по московскому времени проведет с вами аналитический радиожурнал «Время и мир». Надо ли национализировать банки? Феномен Сталина в современной культуре? Баскская проблема после выборов в Испании? И последствия введения нового закона о средствах массовой информации в Беларуси? Все это в эфир сегодня в 10 вечера. Повторение в час ночи в 3 часа дня в пятницу по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Защита экс-главы ЮГОСа и главы Минотепа просит передать уголовное дело в другой суд, поскольку, по мнению адвокатов, оно не подсудно этому районному суду, сообщил адвокат Вадим Клювгант. На Зрановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. Взрыв произошел в селении Сурхахи, погибшие и раненые сотрудники милиции. В Уссурийском округе Приморья 6 марта объявлено днем траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Жертвами взрыва стали 7 человек. Президент России Дмитрий Медведев отдал распоряжение о проведении расследования фактов нарушения избирательного законодательства на прошедших региональных выборах. Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны с 2% до 1,5% годовых. Последний раз банк менял эту ставку 15 января 2009 года. Россия может прекратить подачу газа на Украину, если Киев не оплатит поставки до 7 марта, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Генеральный секретарь НАТО Ябдехофс-Хефер заявил сегодня в Брюсселе, что министры иностранных дел Союза НАТО согласились возобновить на высоком уровне переговоры с Москвой. Контакты были заморожены после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе прошлого года. Тбилиси обвинил Москву в нарушении грузинского воздушного пространства у границ Абхазии и Южной Осетии. По утверждению МВД Грузии, российские самолеты и вертолеты проводили аэрофотосъемку в районах, прилегающих к зоне конфликтов. В Москве обвинения отвергают. В Ираке сегодня при взрыве заминированного автомобиля погибли 8 человек, десятки получили ранения.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня мы беседуем с депутатом израильского Кнессет от партии «Наш дом Израиль» Стасом Мисежниковым и советником представителя партии Виктора Либермана Сони Васильевым о том, как формируется новое израильское правительство и как будет развиваться в дальнейшем политическая ситуация в Израиле и ближневосточный мирный процесс. 8 800 222 12 телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонки для всех регионов России бесплатно. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1055. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. А мы вернемся к нашему диалогу. Господин Мисежников, вот возвращаясь к внешней политике, да, действительно ли можно сказать, что нынешнее правительство в тех экономических условиях, которые вы описали, может сформировать некую внятную внешнеполитическую программу, которая, что самое важное, будет как-то воспринята арабскими вашими партнерами по переговорам? Есть ли сейчас вообще понимание того, как должна развиваться ситуация в регионе, и можно ли сказать, что у Израиля, у Соединенных Штатов, у Европейского Союза есть тут общее видение?
Смотрите, то, что я вам сейчас скажу, это отражает в первую очередь программу партии «Наш дом Израиль». Естественно, так как мы войдем в коалицию с Ликудом и другими нашими партнерами, то она получит какое-то определенное изменение, которое не сильно отразится на тех принципах, на которых мы, так сказать, мы работаем и как мы строим нашу партию. По моему пониманию, как я уже сказал, что конфликт на Ближнем Востоке, он не территориальный, он не закончится тем, что Израиль, так сказать, откупится от каких территорий. Мы видели, как самый священный для евреев день Йом-Кипур был просто сделан погром арабским населением по отношению к евреям в таком городе, как Акко, который находится внутри государства Израиль, не за зеленой чертой. Поэтому, на самом деле, сколько бы мы ни отдавали, так сказать, террористические организации, экстремистские какие-то силы, сыты не будут. Поэтому решать вопрос нужно немножко по-другому. То, что необходимо сегодня в нашей стране, это не погоня за каким-то виртуальным миром, который может прийти, может не прийти, скорее всего, в ближайшее поколение он не придет. Нам необходима безопасность. Безопасность для нашего народа, для нашей страны. Я глубоко убежден, что одно, то, что нам необходима безопасность, а нашим арабским соседям, в том числе палестинской автономии, нужна экономическая стабильность, одно вытекает из другого. Мы можем предоставить нашим соседям экономическую стабильность, если, конечно, мы найдем среди палестинской автономии наконец-то партнеров, потому что до сих пор мы находили или такую террористическую организацию, как Хамас, которая победила у нас в секторе Газа, который находится на наших южных границах, или достаточно слабого палестинского лидера Абу Мазана, который действительно слаб, не только слаб в международном мире, но и слаб в своей собственной стране. Вот когда найдется такой партнер, который поймет, что для того, чтобы было существование мирное или, скажем, безопасное существование Израиля, палестинской автономии, нужен диалог, нужно предоставить нам безопасность, а мы обеспечим экономическую стабильность, вот тогда дело пойдет на лад. А говорить о устаревших формулах «два государства для двух народов» или там «уйдите на границу 67-го года», или дайте территории и так далее. Это все устаревшие парадигмы. Я думаю, что давно из них надо выйти. Я очень надеюсь, что новая администрация Обамы подойдет к вопросу то, что происходит на Ближнем Востоке, немножко шире. Не только конфликт, как я уже сказал, между Израилем и палестинцами, а чуть-чуть шире в рамках всех арабских стран, в рамках опасности, которые в первую очередь для всего свободного мира представляет Иран, вооружающийся атомным оружием. И может быть, так сказать, и мирный процесс или любое другое слово пойдет более по маслу, чем он сейчас идет.
Георгий из Москвы, да, будьте любезны, Георгий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виталий, Простите, пожалуйста, как зовут вашего гостя?
Моего гостя зовут Стас Мисежников.
Скажите, пожалуйста, Стас, вам не кажется странным, что вот та часть населения, которая эмигрировала в Израиль из Советского Союза с тем интеллектуальным потенциалом, она воюет против наших исламских единоверцев, а если, допустим, диаспора мусульманская тоже направит туда своих добровольцев, как вы на это смотрите? Как на это смотрит Комитет государственной безопасности Российской Федерации?
В Российской Федерации нет Комитета государственной безопасности, слава богу, Георгий, вы опоздали на лет на 18.
Ну,
я значит... непонятен вопрос. Ну, правда. Господин Мисежников, вам понятен вопрос, собственно?
Нет, я вообще ничего не понял.
Я тоже не понял, честно говоря, этого вопроса. Но мне кажется, что есть, на самом деле, действительно важные темы, которые связаны с российской внешней политикой. Потому что вы знаете, что когда Россия говорит о том, что она защищает своих граждан, допустим, в Абхазии и Южной Осетии, да, то мы не видим такого же параллельного ответа России, когда российские граждане гибнут под обстрелами из того же сектора Газа. Да. Никто не вспоминает о том, что многие граждане Израиля сохраняют российское гражданство, и, по сути, те же обстрелы сектора Газа или Ливанская война, они затрагивают интересы непосредственно российских граждан, которые становятся жертвами террора. Мне кажется, что вот уважаемому Георгию и другим нашим радиослушателям российское телевидение об этом не рассказывает. В этом есть проблема, вы знаете, определенно.
Это вопрос ко мне?
Это вопрос к вам. Это такое замечание по ходу беседы, потому что я так понимаю, что многие... Да.
Я хочу вам сказать, что в первую очередь, я снова скажу, что безопасность израильских граждан, неважно, откуда они приехали, родились ли они в стране или приехали из стран бывшего Союза или из других стран, в первую очередь, кто ответственен за безопасность наших граждан, это израильское правительство. Я бы рассчитывал бы, конечно, на более понимание российских властей по отношению к тому, что происходит в Израиле. Не к тому, что здесь находится 1 200 000 бывших наших соотечественников, которые приехали из стран Советского Союза и так далее. А к тому, что на самом деле ни одно другое государство не позволило бы, чтобы на протяжении 8 лет фактически каждый день, каждый час падали бы ракеты на мирные города и села, которые вообще находятся внутри зеленой чертой. То есть они не находятся даже в контроверсальном каком-то положении, что это может быть какие-то оккупированные территории или еще что-то. Ни одно другое государство. Мы стараемся проявлять мудрость, мы стараемся проявлять какую-то даже терпимость по отношению к этому, но, к сожалению, не всегда мировая общественность находит в нашем мудром воздержание, понимание этому делу и пытается, так сказать, я бы ожидал, чтобы они попытались напомнить нашим соседям о том, что приходит конец и мудрому воздержанию. Вот это я бы ожидал, от российских властей, без зависимости от того, чьи граждане гибнут под обстрелом. Я, кстати, хочу сказать, что когда в Азии происходит какая-то заварушка, то посольство России, посольство Украины и посольство других стран пытается эвакуировать из Азии своих граждан. И Израиль, конечно же, помогает посольствам это сделать, предоставляет все условия для этого. И это происходит достаточно эффективно. Но нужна еще и какая-то политическая воля, России и других стран, у которых есть влияние на арабские страны, чтобы достигнуть той формулы, о которой я говорил. Безопасность для Израиля, экономическую стабильность для наших соседей.
Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим.
Я долгое время работал и с Арафатом, и с Махмудом Аббасом, и с левыми, и правыми, так что кое-что соображаю в ваших делах.
А что вы делали с Арафатом и Махмудом Аббасом?
Когда он приезжал сюда, в Советский Союз, я с ним работал. В течение 20 лет. И в том числе и первый визит Абу Мазана я тоже с ним ездил в Петербург, в Ленинград.
Да, и?
Вопрос у меня как раз к гостям такой, что мне непонятно, почему Израиль или Америка никак не наладят хорошо налаженную информационно-пропагандистскую машину. Совершенно ясно, что в операцию в Газе нужно было все сделать так, чтобы это было ясно, почему Израиль это делает. Вы же приехали из тоталитарного государства, где пропаганда имела огромнейшую роль, и вы знаете, что это было. Например, прежде чем То есть посоветовать своим вот там федеральным кругам, то, чтобы они взяли этот опыт и я говорю, сколько Аль-Джазира и более 20 каналов арабских, а израильских там или американцев что-то пытаются сделать, ничего не получается. Это очень, чем воевать, лучше вот заниматься информацией.
Да, да, понятно. Господин Мессежик, видите, наш слушатель был переводчиком и у Сера Арафата, и у Махмуда Аббаса, и у мемуары, между прочим, надо писать для израильской прессы. Мало людей, которые с ними 20 лет работали.
Да. Я так понимаю, что радиослушатель работал с Арафатом, когда он еще был общепризнанным террористом. Ну, неважно.
Он приезжал в Советский Союз, и здесь, как вы знаете, это не единственный террорист, который сюда приезжал. Вы здесь тоже жили, все это знаете не хуже слушателя, да. Да.
Я, правда, уехал из Москвы в возрасте ребенка, но я, в принципе, очень хорошо помню. И, смотрите, по поводу ремарки радиослушателя, я совершенно согласен, что наша разъяснительная работа оставляет желать лучшего. Но мы, к сожалению, не можем, или к сожалению, или к радости, не можем использовать те методы, которые используют наши арабские оппоненты. Мы, например, не можем показывать детей, которые окровавленных детей на носилках, как они мучаются, как они, так сказать, переживают и так далее. То, что могут делать наши арабские соседи. Я уже не говорю о том, что их боевики сидят в самых жилых зданиях. И поэтому, естественно, когда у нас есть право на самозащиту, и мы стреляем по ним, потому что они стреляют по нам, то, естественно, иногда попадают наши ракеты и по мирным жителям, убивают и ранят их. И тут же показываются кадры, ужасные кадры, которые трогают душу каждого из нас, потому что гибнут дети, гибнут женщины, ни в чем не повинные люди. У нас они тоже гибнут, только мы не показываем эти ужасы. Мы не можем это делать. Это было бы очень эффективно, потому что сегодня основная война происходит не на поле боя, а на экранах телевидения, на экранах интернета, на радиоволнах. Мы это прекрасно понимаем, значит, мы надо находить какие-то другие эффекты для того, чтобы доказывать свою правоту и разъяснять нашу политику более эффективно. Я думаю, что нынешняя правительство, к частью которого мы будем, она должна заняться именно и этой проблемой тоже.
Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Скажите, а может быть чуть-чуть не по теме, но в целом. Скажите, у вас есть статистика вот эмигрировавших из Советского Союза, когда было плохо в Израиль? И наоборот, когда в России стало чуть лучше, да?
Да-да-да, понятно, эта мысль. Это, господин Мессежников, вот вечная такая идея. Тут некоторые даже, я бы сказал, представители еврейской общины говорят о том, что евреи, как это, они... Была такая формулировка главного раввина России Берлазера о том, что евреи возвращаются. Я вот настаиваю на этом глаголе, потому что я его сам слышал, да? Возвращаются в Россию, да? Угу.
Естественно, это, собственно говоря, не дело только России. То есть люди стремятся туда, где экономически хорошо, где они могут воплотить свои таланты, где они могут найти работу. Я знаю, что очень много израильтян работают в Москве, несколько точно, и в других регионах России, и в других странах, и в других регионах бывшего Союза. И не только там, в Америке, в Силиконовой долине работает очень много израильтян. Поэтому все зависит от экономического положения. Я, кстати, считаю, что 2009 год, 2010 год станет для Израиля не только годом экономического кризиса, но и возможности принять еще одну волну большой репатриации, как это было в 90-91 году из стран бывшего Советского Союза. Потому что, снова повторяю, израильская экономика, если ее сравнивать, скажем, с экономикой других стран, в том числе с американской экономикой, она, тьфу-тьфу-тьфу, да я стучу по дереву, она совсем неплохая. То есть она достаточно стабильная. И поэтому на этом фоне мы можем ожидать большого наплыва, и мы должны к этому готовиться и создать все условия, чтобы те, которые, как вы говорите, правильно говорите, возвращаются в свою историческую родину, чувствовали бы себя здесь как дома и нашли себе здесь применение своих талантов, своих профессии и так далее.
Ну вот это как интересный вопрос. Я как раз согласен с вашей мыслью о том, что Израиль может получить большой наплыв нового населения. Но я, честно говоря, с трудом представляю себе, как в нынешних условиях его будет легко принять.
Вы имеете в виду какие условия?
Условия экономического характера, да. Вы помните, насколько сложным было для Израиля прием первой волны переселенцев из бывшего Советского Союза, когда их казалось гораздо больше, чем израильское правительство тогда рассчитывало, и все трещало по швам.
Да. Именно поэтому одно из наших условий нашего договора, о чем мы ведем переговоры, это создание специального кабинета министров по вопросам Лии и абсорбции, которая должна заниматься тем, во-первых, определить года 2009-2010 год как потенциалом для большой Лии, и для того, чтобы мы, так сказать, приняли большую Алию и большое количество новых репатрианцев, и создать им все условия для того, чтобы они сумели здесь нормально жить, то есть создать рабочие места, помочь им создать мелкие и средние предприятия. Если это ученые, то создать им, так сказать, места в каких-то высших учебных заведениях, в институтах научных, ну и так далее. То есть, чтобы люди были приняты более эффективно, чем они были приняты в начале 90-х годов, когда, к сожалению, никто не подготовился к такому наплыву людей многих талантов.
Павел из Москвы. Здравствуйте, Павел. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я лично считаю, что вашу позицию вашей партии принципиально неверной в территориальном вопросе. И поэтому, я думаю, вам грозит долгое воздержание. Как мужчина, мужчине я вам сочувствую. Дело в том, что без возвращения голландских высот в Сирии мира никогда не будет в Израиле. Естественно, там выставляется войска ООН, чтобы у Сирии не было соблазна перекрыть из Кинерета воду для Израиля. Но это основной ключевой вопрос. И остается вопрос Иерусалима, но который практически не разрешен, но в принципе это меньшее зло. И пока не будет этого сделано, никакого мира, ничего не будет. В этом плане я считаю, что Ливни лучше было бы назначить премьер-министром, чем упертого такого, как Нетаньяху. Благодарю вас.
Ну вот понятно, да, идея слушателя.
Да. Ну, смотрите, что я могу сказать. Во-первых, как бы позвольте себе полностью не согласиться с идеей радиослушателя. Я уже сказал, что идея давать территории взамен на какой-то виртуальный мир себя не доказала. Привел пример, как мы полностью ушли из Ливана и получили взамен террористическую организацию Хизбалла. Сказал о том, что полностью ушли из сектора Газа, полностью вступив на границы 1967 года и получили террористическую организацию Хамас. Поэтому это себя не оправдывает. Я хочу вам сказать, что самое безопасное для Израиля и для израильтян, сегодня граница – это граница с Сирией. Хотя у нас нет мира в Сирии, хотя мы находимся в Сирии на состоянии войны. Но это самая безопасная граница, начиная, может быть, с 1973 года, с последней войны Судного дня. Потому что есть взаимная какая-то фактор сдерживания, что ли, да, который не позволяет ни Израилю, ни Сирии нарушить именно этот самый баланс. Недопустимо для нас отдать Сирии голландские высоты. Я уже сказал, что это, мы не добьемся таким образом никакого мира, только сирийцы опять получат возможность, так сказать, поставить свои ракеты над нашей все северной границей. Что касается Иерусалима, я не знаю, где живет ваш радиослушатель, но вряд ли он бы пожелал бы, чтобы, скажем, столица того государства, где он живет, будь это Москва, Киев и так далее, была бы поделена между, скажем, россиянами и каким-то другим народом. Также и мы не хотим, чтобы наша единая столица Иерусалим была поделена между нами еще, так сказать, каким-то государством.
Вот к вопросу Голан. Если, насколько я понимаю, Голаны вообще не являются отдельным вопросом в ситуации израильско-сирийских отношений. Но, с другой стороны, я согласен с вами, это абсолютно безопасная граница, сегодня безопасная территория. Но вы были в Маджаль-Шампсе, например? Я думаю. Вот вы видели там на центральной площади сирийский флаг, вот на памятнике в центре?
Да.
Ну вот это ведь тоже говорит об определенном смысле, это свидетельство настроений и ожиданий населения.
Я с вами согласен. Я поэтому сказал, что оптимальное решение сегодняшней проблемы между нами и нашими соседями — это максимальное разделение между двумя народами. Максимальное разделение. Я хочу напомнить вам, что до 1974 года Кипр был совершенно, так сказать, разрозненной страной в плане, так сказать, войны между турками, которые населяли, и греками. Пока не появился некий епископ, я не помню сейчас, как его зовут.
Макариус.
Да, значит, греки на юг или наоборот на север, турки на север или наоборот на юг. С тех пор Кипр стал частью Евросоюза и всех, так сказать, прочих европейских организаций. Экономический расцвет на Кипре прекрасный. Кипр каждый год посещает около 6 миллионов туристов, Израиль только 2,5 миллиона, хотя в Израиле есть не меньше смотреть достопримечательности, чем на Кипре. Ну и Кипр почему? Потому что на Кипре безопасно, а в Израиле достаточно опасно для туристов. Это самая формула, которая сработала на Кипре, которая сработала на Балканах, которая сработала еще в разных регионах мира, может сработать и в Израиле, когда два народа получают, так сказать, возможность жить в изоляции друг от друга. Почему? Потому что мы видим, так скажем, в треугольнике, да, в Ульцахаме, в других городах, когда мы празднуем День независимости, поднимаются черные флаги, они празднуют в этот же день. Позор, так сказать, арабского народа, который потерял какие-то свои территории в 1948 году. То есть у нас совершенно разная ментальность. Мы совершенно по-разному воспринимаем одни и те же вещи. У них лояльность по отношению к своим собратьям, палестинцам. Хотя с большим удовольствием они получают пособие от Института национального страхования, от Израиля. Тут есть очень много, так сказать, неправильных точек соприкосновения, которых мы можем избежать, если мы сумеем достигнуть какого-то оптимального разделение между двумя нашими народами без того, чтобы кого-то депортировать из своих домов или еще что-то. Просто те населенные пункты, которые сегодня населяют, ну, скажем, на 90% евреи, такие как Ариэль, Маале-Адумим, Гуш-Эцион и другие, становятся частью Израиля. А те населенные пункты, которые сегодня населяют израильские арабы, которые, у которых лояльность полностью к палестинскому населению, они становятся частью Палестины. Вот и все. Эта формула, она непростая формула, я не хочу, так сказать, идеализировать, но это часть, это одна из моделей решения той самой проблемы, которая сегодня находится у нас.
Николай Иванович из Мордовии. Здравствуйте, Николай Иванович.
Здравствуйте.
Да, будьте любезны.
Здравствуйте.
Да, говорите.
И гости из Израиля, они редкие гости, но касается не международная политика, а израильского народа, потому... В Библии написано во многих пророках и Моисея, и, ну, в законе, плата насчет трудящимся ежедневно, плата, а не оставляя на завтра. Там выполняется вот Израиль.
Скажите, вопрос я не понял. Давайте перейдем к следующему слушателю. Виталий из Москвы. Здравствуйте, Виталий.
Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, Стас. Два очень коротких вопроса.
Да,
первое. Как Израиль относится к идее создания палестинского государства на территории Газы? Первый вопрос. Второй вопрос. Когда, наконец, вы, ребята в Израиле, изничтожите бандюганов Хамаза, которых периодически наши кремлевские вожди обласкивают на встречах в Кремле? Спасибо.
Спасибо. Ну, господин Мисельевич, на самом деле, это два вопроса как-то они в данной секунды взаимоисключающие, но если вам удастся ответить на оба. Но это, кстати говоря, для этого вот это и есть еврейский ум, знаете? Вот ответить на два вопроса. Вот это вот попробуйте. Докажите, что вы еврей, господин Мисельевич.
Да. Во-первых, так сказать, я бы призвал действительно власти Кремля, российские власти, перестать принимать у себя террористические, ну, руководителей террористической организации «Хамас». Это только посодействует скорейшему избавлению от этой террористической организации, которая действительно занимается террором, а никаким образом не мирным каким-то, или, скажем, социальным процессом для своих жителей. Второе, совершенно точно, что в программе следующего правительства, которая будет создана, я надеюсь, в ближайшие недели, будет четко написано, что одна из стратегических целей нашего правительства – это уничтожение террористической организации «Хамас». Всеми средствами, доступными нам. Нет возможности, это, кстати, продемонстрировала Россия, Америка и так далее, мириться с тем, чтобы террористическая организация продолжала уничтожать наш народ. И мириться с этим больше нельзя. Создание палестинской, скажем так, не страны, не государства, а автономии или там, я не знаю, какой-то единицы, не будем сейчас называть это своим именем, в Азии возможно, если там сменится руководство, если там найдутся новые мудрые лидеры, которые поймут, что снова та формула, о которой я говорил, что Израиль будет жить в безопасности, а не в экономическом расцвете, исходят одна из другой. И только тогда, так сказать, можно будет мирно существовать или, скажем, безопасно существовать вот с этой самой единицы территориальной.
А готовы ли вы к существованию двух палестинских государств, например? Тоже сейчас многие об этом говорят. Ведь
Я думаю...
Да, пожалуйста.
Что вы имеете в виду? Одна в Иудее...
Одна и... Да, именно это я имею в виду.
Я не думаю, что об этом стоит какой-то вопрос. Кстати, я не уверен, что они сами этого хотят. Они постоянно говорят о том, чтобы была какая-то территориальная непрерывность между двумя этими единицами. Мы не против этого, потому что даже до создания государства Израиль Аза никогда не была соединена территориальной непрерывностью с Иудеей и Самарией. Мы больше говорим о кантонизации, скажем, палестинской автономии, как это существует в Швейцарии. Но, честно говоря, я бы не хотел, так сказать, в прямом эфире, да, по радио обсуждать возможные варианты нашего существования с нашими соседями именно с точки зрения очертания границ.
Если говорить не об очертании границ, а о том, что когда-то предлагала партия «Наш дом Израиль», если вы помните, она говорила о возможности обмена территории, о том, что многие израильские арабы могут стать гражданами нового арабского государства. Эти идеи еще существуют?
Я только что об этом говорил, конечно. Это та самая модель, которую мы предлагаем. Что те, которые себя чувствуют лояльными гражданами палестинской автономии, или, скажем, ассоциируются с своими палестинскими собратьями, да, по крови и по национальности, чтобы они стали частью Палестины, не уезжая из своих домов. Только что я об этом как раз именно говорил. Эта модель называется, так сказать, как изменение границ, то есть...
Обмен территориями, по сути,
обмен,
да?
Обмен территориями населения, совершенно правильно.
Да, то есть, когда в границах Израиля остаются вот те большие поселения, которые уже сегодня стали полноценными городами и поселками, а к палестинской автономии обходят те населенные пункты Израиля, где компактно проживает арабское, да, население.
Да. Однозначно.
Ну, вот нам осталось только понять, как это может осуществляться на практике. Естественно, для этого нужно, чтобы вы завершили ваши переговоры. Имею в виду все ваши предложения. Посмотрю, как они войдут в часть коалиционного соглашения. Желаю вам успешно завершить переговоры. Благодарю за участие в нашей программе. Напомню, что в нашей программе сегодня участвовали депутат израильского Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Стас Мисежников и советник представителя партии Соня Васильева. Вел эту партию «Наш дом Израиль», вел эту программу Виталий Портников, продюсер Михаил Касторов. Мне осталось только сказать, что сейчас Дмитрий Волчек подведет итоги дня в программе «Время свободы». Чеченский эмигрант рассказал о подготовке политического убийства. Поставки газа на Украину вновь оказались под угрозой. НАТО восстанавливает отношения с Россией в полном объеме. Партия «Правое дело» предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду сталинизма.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему фильм Анджея Вайды «Катынь» не показывают и вряд ли покажут в России?
Комментарии экспертов.
Как выжить в авиакатастрофе, знает голландский эксперт Эд Галя.
Право автора.
Почему Украина не Зимбабве? Точка зрения Ольги Романовой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».